Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. В нашем эфире «Литературная страничка». В начале этого часа мы предложим вашему вниманию окончание рассказа Сергея Щербакова «Собрат по блаженству». Первая часть прозвучала в нашем эфире неделю назад в это же время. Во второй половине Екатерина Краснобаева читает рассказ Ивана Шмелева «Небывалый обед».
Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня мы продолжаем чтение рассказа «Собрат по блаженству». С вами в студии автор Сергей Щербаков. На каталку я лег весело. В операционный сам встал с нее. Напротив две женщины в белом. Я им радостно. Какое удобное лежбище, так и хочется лечь на него. У них лица сразу вытянулись. Мол, совсем мужик от страха сбрендил. Я замахал рукой. Нет, нет, не то. За меня много народу молится. И вдруг они... неверующие, я после операции узнал, согласно закивали головами, заулыбались. И все было, слава Богу, хорошо. Я потом несколько дней восторгался по телефону силой соборной молитвы, генеральной, тем, что мой многолетний ужас перед потерей сознания, перед общим наркозом, исчез. Даже 20 лет воцерковления не смогли изжить его, а тут один день. Излечился я почти от всех своих ужасов. Правда, 2 недели боль была такой, что на потолок хотелось залезть, но радость в сердце не проходила. Конечно, Джан звонил чуть не каждый день, и однажды я пожаловался, мол, так хочется с тобой горилки выпить, а я валяюсь колодой. Отец Иоанн, как всегда, мудро поправил. Кем Господь положил, тем и лежишь. Потом, когда он начинал немножко-немножко роптать на свои болезни, мол, опять лежит плашмя, я припоминал ему. Как Господь положил, так и лежишь. Мой собрат по блаженству виновато примолкал. Мне становилось жалко его, как ребенка, и я говорил, что мне его Бог послал, что я очень люблю его. Впервые после операции пришел к моему дорогому отцу Иоанну Джану. Он сразу начал облачаться, чтобы помолиться о моем выздоровлении. Зная его долгие сборы, я присел на краешек кровати, единственное свободное место в квартире. Когда же Джан раскладывает свои фототемы, то уже и ему лечь негде. Боюсь, скоро на полу будет спать. Слева на полке фото армянского мальчика. На первый взгляд 10 лет, но усы уже довольно густые. Давно хотел узнать его возраст, но все как-то забывал. А тут спрашивает отца Иоанна, сколько ему лет? Он ласково глядит на снимок. 11. Невольно восклицаю, а усы почти мужские. Мой друг, как всегда, образно точен. Там солнце сильнее греет, и все раньше созревает. Берет в руки правильник. Он старый-престарый. Его подарил отцу Владимиру, духовнику отца Иоанна, известный на всю Россию старец архимандрит Кирилл Павлов. Однажды отец Владимир дал бесценный правильник своему подопечному во временное пользование. Отец Иоанн, зная, какое это сокровище, не торопился с ним расставаться. Как-то заходит в келью духовника, а тот, держа в руках только что изданный правильник, говорит, «Вот тебе новенький». А отец Иоанн схитрил, «Да зачем мне новый? Мне и старого достаточно». Отец Владимир опустил руки и ничего не ответил на такую наглость. Отец Иоанн нежно, «Великой доброты человек!» С любовью целует правильник и протягивает мне. Понимая, что он далеко не каждого удостаивает такой чести, я сразу вспоминаю свою многогрешность и прикладываюсь с трепетом. Молитву отец Иоанн читает медленно и внятно, в храмах нередко чистят или так монотонит, что слов не разберешь. Везет мне на пути вождей. Крестный Владимир Григорьевич Богатырев, прекрасный русский прозаик, внушал, каждую букву надо произносить, не сердце, а сердце с твердым «д». Устав стоять, сил после болезни еще маловато, хотел было попросить правильник и самому побыстрее закончить, но вовремя осознал, ведь это мое благодарение Богу за выздоровление, значит, должно хоть немножечко потерпеть, пожертвовать. Решил даже не садиться. После моления напомнил отцу Иоанну, «Ну, где твоя обещанная горилка?» Он так обрадовался, обычно не отказывался даже от чаепития, а тут сам предложил. Как и во всей квартире, на кухонном столе у него все заставлено. Я кое-как сдвинул посуду, продукты, освободив самый краешек. Втиснули две рюмки, два куска хлеба. Когда Жан резал сыр, я придерживал его рюмку, чтобы он ее не вытеснил со стола. После первой, после моих благодарственных слов ему, он разошелся, налил по второй. Но я отказался. Мол, давление поднимется. Отец Иоанн поучительно. «Ты зачем болезнь программируешь?» Я выпил. Давление не поднялось. Закусывая помидоркой, Жан довольно улыбается. «Мои любимые фрукты — это помидоры. Я радуюсь несказанно. Недаром нас с тобой Бог свел. Я тоже люблю пошутить, мол, помидоры — мои самые любимые фрукты». Гляжу на цветную фотографию над столом. Небольшой круглый котлованчик. Отец Иоанн, еще один человек с ясным-ясным лицом, стоят в нем, облокотившись на края. На дне, посредине, выложен из чего-то красного большой крест, метра полтора в высоту и метр в поперечине. Мой собрат поясняет, Сергей Алексеевич Беляев, археолог. Это он обрел купель, в которой крестили Владимира Красное Солнышко, крестителя всея Руси. До меня доходит, что котлованчик, в котором их сфотографировали, и есть эта святая купель. Отец Иоанн радуется моей догадливости. Она самая. Достает из ящика, протягивает небольшой осколок песчаного цвета. Когда я его откалывал, гром загремел. Спрашиваю, а из чего крест? Жан улыбается. Из лепестков мака. Я собрал. Понимая, сколько любовных трудов он в него вложил, я восхищаюсь. Его ведь в любой момент ветром могло разнести. Отец Иоанн счастливо. И разнесло. Но снять мы успели. Мой собрат по блаженству продолжает. Сергей Алексеевич участвовал в обретении мощей многих святых, в том числе преподобного Амвросия Оптинского. Великий человек, всегда живет по правде, по честности, никогда душой не кривил, не думал о собственной выгоде. Ну, а бесы, как ты знаешь, таких не любят. Много Сергей Алексеевич за правду претерпел. Мы дружно крестимся, чтоб Господь защитил своего верного сына. Знаем, Отец наш Небесный, хоть и медлит, но всегда защищает своих. После праздничной трапезы вывожу моего друга на прогулку. Без меня он за целый месяц ни разу не выходил. Дорога делюсь больничными переживаниями. От его зоркого глаза художника ничего не укроется. У машины нога выросла. Впереди нас водитель, сидя в машине, открыл дверцу, а ногу поставил на землю. Сзади белая баллонка ткнулась отцу Иоанну в лодыжку. Он обернулся, а хозяйка, старая женщина, успокоила. «Мы не кусаемся!» Отец Иоанн даже рассмеялся. «Мы тоже!» Конечно, он понял, что она, скорее всего, одинока и потому любит свою собаку, как ребенка. «Это любящие матери, — говорят, — мы уже ходить научились, мы уже до 10 считаем, мы!» И мой друг ласково подшутил. «Мы тоже!» Дескать, мы поняли про твое одиночество и про твою любовь к твари Божьей. Почти каждый день я истирал своими подошвами порог квартиры дорогого Джана, моего собрата по блаженству, но душа все-таки рвалась в родную деревеньку старого Смолино. Впервые за четверть века не было в ней около 3 месяцев. И вот наступил долгожданный день. Накануне попрощался с отцом Иоанном. Он загрустил, 3 раза переспросил. «Когда теперь приедешь?» А вечером 11:00 звонит. «Ты почему просфоры не забрал?» «Он мне подарил». Отвечаю, «забыл». Отец Иоанн укоряет. «Как ты к святыне относишься? С кем завтра едешь?» «С Валеркой». «Не с Валеркой, а с Валерой. Человек сотворен по образу Божию, а ты Валерка. С тех пор я перестал называть людей Валерками, Петьками, а если забудусь, сразу поправляюсь». Маша, Даша, Федя, Филя. В деревне хорошо. Помню, в Петровском вышел я на луг, а там корова пасется. Рога у нее такие скрученные, что я невольно пожалел. Какая же ты уродина! Корова подбежала ко мне, положила голову на левое плечо и начала перекатывать. Я почесал ей шею, а из нее пыль, песок. Удивительные существа животные. Она не обиделась на мои слова. Она поняла, что это ласка. А я подумал, какой же ты удивительный человек! Другой бы, увидав, что к нему несется корова, огромное животное с рогами, от страху такого стрекача задал бы, а тебе это даже и в голову не пришло. Такие детали не придумаешь. Корова голову по плечу перекатывала, и из нее пыль, песок. Сразу я вспомнил. Мой добрый знакомый монах Василий из Иваново говорит, кто животных любит, это счастливцы, а кто их обижал, тому на том свете плохо будет. Мой собрат живо откликается. Это он очень хорошо сказал. Наутро мы с братом заехали к отцу Иоанну. Вместе с просфорами он еще всунул в мою сумку две шоколадки, твоей благоверной, хотя я отказывался, мол, не скоро теперь ее увижу. Вечером благоверная звонит. Отец Иоанн дверь открыть не может, позвони ему. Я бормочу, дескать, чем я могу из деревни помочь? Но Мариша, всегда очень радующаяся нашей с ним дружбе, почему-то уверена, что только я и могу помочь, да и он почему-то уверен, просит, «Серженьке, позвони», набираю его номер. «Отец Иоанн Джан?» Он недовольна. «Кто же еще?» Я все равно докладываю, что это собрат по блаженству Сергий. Джан мой сердится. Опять этот ворюга пытался влезть, потому замки сломаны. На старости лет у него появилась мания, будто один человек постоянно обворовывает его квартиру, стоит ему отлучиться. Берет самое для него дорогое — фотографии, негативы, книги. Когда он заводит эту свою песню про ворюгу, мол, просит Бога послать ему встречу с ним, при этом грозит своим костылем. Я обычно утихомириваю его. Как Богу будет угодно. Намекая, что раз ворюга не попадается, значит, Богу это не угодно. Мой друг прекрасно меня понимает. Он во всем, кроме этой мании, мудрейший человек. Сердится. Зачем ты меня подначиваешь? Хотя, честно сказать, мания — это мания. Но однажды я подарил ему большую книгу. И через 2 дня Джан пожаловался, что ворюга украл ее, пока он ездил в поликлинику. На этот раз я потерял терпение. Все. Я сейчас приеду и найду ее. Некоторые якобы украденные ворюгой вещи я находил. Отец Иоанн тоже выходит из себя. Ты не всекай. Когда найдешь, тогда будешь всекать. Я облазил всю квартиру, но книгу не нашел. Она большущая, сразу ее видно. Хотя в его бумажном море что угодно может утонуть. Так что скорее это старческая мания. Но возникла она не на пустом месте. Много ему в жизни пришлось претерпеть. Он ведь вместе с Сергеем Алексеевичем Беляевым участвовал в обретении мощей многих святых. И у бесов к нему тоже счет особый. У отца Иоанна целых 3 замка, которые он часто меняет, хотя я ему не раз говорил, что эти мастера замочные могут оказаться наводчиками воров, и он добьется, что его на самом деле обворуют. Заставляют Жана проверить каждый замок. Он ворчит, что уже много раз проверял, но все же слушается. Дверь не открывается, а у него все завалено бумагами, все время огонь на плите горит. Никак ему нельзя сидеть взаперти. Очень опасно. Я постоянно талдычу, чтобы он плиту выключал, чтобы светильники платками не завешивал. Конечно, Джан мой забывает. А на меня сердится, грозит своим костылем. А сам мухи не обидит. Выпускает за окно бабочек, влетевших в квартиру. Конечно, я тоже выпускаю. Правда, однажды, глядя на птиц, отец Иоанн печально признался. Я чайку убил, когда служил на корабле. Хотел сослуживцам показать, какой я стрелок. Еще раз медленно повторил. Хотел показать, какой я стрелок. Конечно, по-земному мы с ним очень родные люди. Я в отрочестве убил белку и тоже служил на корабле морских частей погранвойск. Только отец Иоанн охранял границу в Ледовитом океане, а я на Тихом. Через 3 дня звоню ему. Он радостно. «Серженька, приходи, новую тему первую увидишь». Я огорчаюсь его полной беспамятности. «Ты что, забыл? Я в деревне уже 4-й день». Отец Иоанн тоже огорчается. «А ты забыл, сколько мне лет?» Мне становится стыдно. Я не только забыл, что ему почти 80 лет, но и забыл про его болезни. Как он хорошо воззвал к моему сердцу. «А ты забыл, сколько мне лет?» 3 месяца после моего переезда в деревню собрат мой снова ложится блаженствовать в клинику святителя Алексея. По телефону прошу его быть в больнице смиренным, терпеливым. Он начинает сердиться. Яйца курицу учат. Тогда я, вспомнив армянского мальчика с мужскими усами, говорю ему, Ты ведь армянин, а в Армении солнце сильнее греет, и люди горячее, чем у нас на севере. Он сразу успокаивается и тихо возражает. Я родился в России, но меня переспорить трудно. А гены, предки твои, больше 7000 лет жили у горы Арарат в этой жаре. Призываю его быть терпеливым, я не шуточно. Джан очень горячий, вспыльчив, если сталкивается с чем-то нечистым, грешным. Потом, недаром я его предупреждал, друга моего выселили из палаты в коридор. Он сердился, что соседи без конца телевизор смотрят. И прав, мы с ним не смотрели и стали собратьями по блаженству. А лет 10 назад, еще в своем любимом Петровском храме, он при людях отругал одну женщину-воровку. Она была со связями, и отца Иоанна перевели в другой приход. Так он оказался в своей однокомнатной квартирке на Мичуринском проспекте в 7 минутах ходьбы от меня. У Бога все промыслительно, хотя я, конечно, эгоист. Я так рад, что Джан тогда дал волю своему армянскому темпераменту, и его перевели в Москву. Так не хватало его моему сердцу в последние годы. Да и, думаю, Богу угодно, чтобы жизнь отца Иоанна не осталась под спудом, чтобы я записал ее. Спасаясь от моих поучений, Джан переводит разговор на другую тему. «Что там у тебя в деревне?» Делюсь радостью. Мол, одна женщина в храме поведала, что когда слышит по радио мой голос, начинает плакать. Оказывается, сын ее был очень болен. Она не сказала чем, но, видимо, алкоголизмом или наркоманией. Однажды дала ему почитать мою книгу, и он вот уже 2 года здоров. Отец Иоанн подтрунивает. «Эхи ты, Самохвал Бахвалович!» Охотно соглашаюсь. «Да, я Самохвал Бахвалович Небоглядов». Однажды рассказал ему, что даже когда молюсь, невольно гляжу в окно на небо. Мол, молитва — это и есть глядение на небо. Потому и глядение на небо — тоже молитва. Он ласково. «Эки ты, Небогляд!» В отца Иоанна, конечно, нет телевизора, но про Украину всегда спрашивает меня. Я рассказываю свои соображения. Мол, это война с православным славянством. Не случайно именно славянцы хотят уничтожить прежде всего. И в Одессе фашисты сожгли не что-нибудь, а именно Куликово поле. Мол, самое печальное, что украинцы тоже русские, но они забыли об этом, как когда-то поляки, хорваты забыли, что они славяне. Мол, единственное, чем мы отличаемся от украинцев, мы их считаем русскими, а вот они нас украинцами не считают. Собрат мой согласно вздыхает. Молись за них. Я молюсь и за Путина молюсь. Прочитай. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, спаси и сохрани раба Твоего грешного Владимира и помоги ему в его великом деле, и дай ему мужество, спокойствие и силу. Хорошо, но грешным называть не надо. Себя можно, а других не надо. А я всегда в своих молитвах называл всех грешными. Как он хорошо меня поправил, сразу вспоминаю про искушение. Не взлюбил я одну нашу православную. Она немало помогает храмам, и потому, имея какой-то невообразимо властный характер, считает себя вправе лезть во все дела. Спрашиваю отца Иоанна, как избавиться от ненависти к этой женщине? Он спокойно. Надо больше молиться. Мне кажется, что это я и без него знаю, потому возражаю. Я не могу все время молиться. Если бы мог, я бы святым был, а я не святой. Кстати, святые все время молились, а искушения по много лет от них не отвязывались. Мое путеводство прямо свое. Все равно надо молиться. И постепенно до меня, кажется, дошло. Благодаря молитве святые, хоть и не могли подолгу избавиться от искушений, но в грех-то не впадали, очень редко впадали. А если и впадали, то потом подымались, а не погибали, святыми становились. Избежать искушений не в нашей власти, но от греха спастись можно. Молитвой. Искушения всегда будут. Тех, кому много дал, Бог всегда испытывает. Золото в огне очищается. В общем, одна польза мне от отца Иоанна. После болезни я сильно ослаб, стал простуживаться чуть не каждую неделю. Как-то звоню моему путевождю, мол, не могу навестить его, опять валяюсь. Говорю это, а сам уже знаю его ответ. А ты у Господа здоровья проси, просить надо. Толците, отверзится вам, ищите, обрящите. Но он опять удивляет. Серженька, закаляться надо. Я даже рассмеялся. Дескать, 63 года, поздно закаляться. Но я очень уважаю моего Джана. Начинаю обливаться по утрам холодной водой. С тех пор не простужаюсь. По телефону благодарю своего собрата за излечение. чтобы прервать мое словословие, он запевает: «Ой, цветет калина». Я подхватываю: «В поле у ручья». Отец Анна одобряет: «Хорошо подпеваешь. Помню, гостил я в семхозе, это под Москвой, у писателя Игоря Кобзева. Рано утром, когда все еще спали, вышел на лесную поляну со своей флейтой. Заиграл. Один кузнечик заперикал, другой, третий. Вскоре вся поляна мне подпевала, так что играть стало невозможно». Я невольно вспомнил одного известного литератора. В своей книге он пренебрежительно, мимоходом, помянул, что отец Иоанн в одном северном монастыре целую неделю играл на флейте, чуть ли не на горнем месте, и фамилию литератор назвал. Ну ладно, это его беда, что он считает себя гораздо более духовным, чем отец Иоанн. Но зачем фамилию называть? Зачем? Хотя я уже не раз замечал, что литератор этот ради красного словца не пожалеет мать отца. Кузнечики, разве те его оказались? Я тоже прилетел на музыку отца Иоанна. Однажды он рассказал: «После войны мы подкармливали бездомную собаку. Она от наших окон никуда. Вот и я от его окон никуда. Стучу по стеклу. Джан, Джан!» Он радостно откликается: «Я это, я! Милый мой, милый Джан! Блаженный чудак с фотоаппаратом и флейтой, с непременными словами блаженного Августина, что музыка — это разговор с Богом, с собачьими медалями на кармане подрясника. Именно он, по велиции Божьей милости, участвовал в обретении мощей многих святых. Именно он втащил меня на кровать, когда я потерял сознание. Именно он стал моим собратом по блаженству». Однажды, желая его порадовать, мол, ничего из твоих рассказов не забыто, я пересказал ему о подпевавших кузнечиках. Он сразу спохватился. Еще стая воробьев прилетела, но сидели молча. Я понял, сидели слушателями. Какие они певцы, но слушать уметь — тоже талант великий. И тут мой Джан никого не обидел, даже воробьев. За зиму отец Иоанн сильно сдал. Почти уж прописался в клинике святителя Алексея. Я теперь опять в Старове Смолине, а в богодельне нашей православной многопопечительная душа Нина Григорьевна, и есть еще у нее милая-премилая помощница Аннушка. Отец Иоанн любит ее почти как орек Джана. Осталось только ему предложить Аннушке обменяться именами. Свободное от процедуры время он сразу к Нине Григорьевне с Аннушкой. Слава Богу, что в клинике есть эти две комнатки рядом с регистратурой. Обычно робко заглядывает незнакомый, которому старожилы посоветовали обратиться к Нине Григорьевне. Она, внимательно взглянув, решительно командует: «Заходи», поет чаем, выслушивает и начинает действовать. Болящий едва успевает за ней по длинным коридорам. В мае Нина Григорьевна очередной раз уложила отца Иоанна. Звоню. «Отец Иоанн Джан?» А это собрат по блаженству Сергий. Он непривычно устало и тихо спрашивает: «Не надоело тебе еще блаженствовать?» Измучился мой дорогой Джан. Но я знаю, как поднять его на крыло. «Отец Иоанн, не могу я все-таки нарекаться и читать. Половины стихов не понимаю». Он сразу забывает о себе. «Ты что? Этого быть не может». Голос наполняется силой. «И если я припомню все, что было, и воды моря превращу в чернила, и как пергаменты я расстелю все склоны гор, пологие и дали, и тростники на перья изрублю, то и тогда при помощи письма я перечислю, Господи, едва ли мои грехи, которых тьма и тьма. И если кедр ливанский в три обхвата свалю я, сделав рычагом весов, на чаше их и тяжесть Арарата не перетянет всех моих грехов». Мой собрат по блаженству во Христе читает, читает. Конечно, что ж тут непонятного? Все про меня. Наконец решаюсь робко напомнить ему, что я звоню из деревни, но он не может оторваться от красоты. «Серженька, еще две строчки. И капля девственного молока спадет мне с губ твоих пречистая». Недавно я попросил отца Иоанна найти у нарекоцы еще две подобных строчки. Он изумленно: «Ты что? Такие строчки бывают одни на всю книгу». До свидания, дорогие мои. Сегодня мы закончили чтение рассказа «Собрат по блаженству». С вами был Сергей Щербаков.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Небывалый обед. У нас в доме большая суматоха. Небывалый обед готовит для англичанина. За Гаранькой из Дмитриева трактира побежали. Я спрашиваю Горкина: «Это почему небывалый? Он важный англичанин. На царя похож, а?» А он сердится, говорит: «Еще что скажи на царя. Набрал денег с дураков, а ему уважение». «С каких дураков? Почему?» «А ну тебя, папашенька еще слышит». Сам Василий Васильевич побежал за Гаранькой. Только вряд ли захватит свежего. Воскресенье. Гаранька пожала без задних ног. В кабинете отец с Ферсановым. «Как парадный у нас обед, всегда Ферсанов. Войну праздновали, когда Скобелев плевну взял, тоже Ферсанов был. Он сидит на диване, во рту сигара прыгает под губой. И я смотрю на нее, как бы не загорелись бакенбарды. Стелется синий дым. Отец не любит, и жевороночку вредно. Но Ферсанов с молоду отравился, не может без сигары. Я сижу рядом с ним и даже через сигару слышу, как пахнет поварами. Такой дух от него кондитерский. Английский обед Ферсанов готовить не берется, может только сервировать. Взял бы, пожалуй, Лобунова от графа Шереметьева, да тот на грех к преподобному отпросился. Отец спрашивает: справится ли Гаранька? Справится-то он справится, а сами знаете, какой человек. Каверзник самондравный. Зато из дворца прогнали. А всякий соус составит такой ему дар от Бога. У князя Долгорукова жил, и то нагрубил. Генерал-губернатору. Его князь 24 часа из Москвы выкинуть грозился. Да очень подлец, растягая, хорошо умеет. Нет-нет, и посылает за Гаранькой. Два жандарма его берут. И чтоб обязательно ему рябиновой две бутылки. А то никакой силы не заставить. Хоть в Сибири, говорит, сгноите. Он какой. Как уж он год у судака Паши продержался, на зацепе у нас судак Паша в плену жил. Халат какой подарил Гараньке. То он, сукин сын, говорят, кошек ему зажаривал. Да кошек не кошек, а Галку за рябчик подавал. Такой ему дар от Бога. Отец говорит, что купечество уважило англичанина на прощание, и ему в грязь лицом ударить не годится. Надо для русской чести. Поездит к себе, будет рассказывать про Москву. И меня учил верхом ездить, и плавать учил, еще мальчишка я был. Известный человек, надо. Губонин в московском его кормил. Куманин на французский манер, всякие салаты были. А я хочу его удивить, в сюрприз, настоящий английским угостить. Просовывается в дверь вихрастая голова Василия Васильевича. Глаз весело стреляет, распухшее лицо красно. Косой уж успел заправиться. «Привез», — шепотом говорит Косой, словно какую-то тайну. Свежего захватился и радостно стряхивает хохлом. «Ты чего радуешься?» — говорит отец. «Запраздновал? Давай Гараньку». Выходит рыжий, взъерошенный Гаранька. На нем сальный пиджак без пуговиц, гороховые панталоны, легкие калоши на босу ногу, в волосатом кулаке карту с согнутым козырьком, похожим на копытца. Глаза зеленые, дерзкие, худой, высокий, ну, живой разбойник, Горкин его все так. «Ну вот я», — говорит он железным голосом и сует кулаки под мышки. «Э, Гараня!» — трясет бакенбардами Ферсанов. «Порядка не знаешь, не здороваешься. В дом тебя позвали, а ты с хитрого рынка чисто». «Ну, здрасте!» — нехотя говорит Гаранька. «А не нужен, так я...» И он поворачивается боком. «Не нужен, не звали бы», — говорит отец. «Английский обед можешь?» «Чего ж не мочь», — через губу говорит Гаранька. «У судака Паша не то готовил. Вам как, парадный или простой?» «Парадный. Англичанина провожаем, известный человек».
«У-у-у, самый английский?» —
мычит Гаранька и начинает мотать ногой, будто хочет швырнуть калошу. «Нет, сперва проспись, после поговорим», — говорит отец, хмурясь.
«Это как же?» —
встряхивается Гаранька дерзко. «Не желаете, могу и уйти?» И опять повертывается боком. «Вот за что тебя из дворца прогнали», — грозится ему Ферсанов. «За твои каверзы! А ломаешься? Лобунова возьмем».
«Зовите Лобунова. Беспокойте только. Лобунова!»
И он уходит. «Вот сукин сын», — говорит отец, — и сбрасывает костяшки счеты.
«Дозвольте доложить», — просовывается Василий Васильевич. «Не ушел-с. Сейчас обойдется. Маленько не при себе. Не свеж-с».
«Настоящий английский вам?» — слышится за косым. «Когда изволите?» «Одумался. Завтра надо». «Можно. Любит погорячей. Суп из хвостов — первое удовольствие им. Ихней рыбы не найдем, самовина возьму. Под лимончиков синдереем уважают синдерей. Розбив, понятно, на херзе синдереем за хреновым. Индейка опять под синдереем. Можно и баранье филе под чесночок. Соус модерный с диким медом на битых сливках. Желе брусничное. Ну, пудинги, понятно, с пламем. Да уж послов кормил. Закуски там водка можжевеловая, портер, понятно. Это уж Ферсанов оборудует.
«Дозвольте скажу-с», — просовывается глава Косова, — «горькую шибку уважают, с перехватцем-с».
«Для ихнего сыру рябчиков тертых, печенков, на коньячке зайчий пирог, да без зайца обойдусь. Паштет из репчишной требухи не отличишь. Хотите сами по моему лиестру, а то я в охотный могу».
«Сами? Тогда полный, чтобы воля мне. Подручных и медную посуду, очистить кухню, а кроме положенного две бутылки рябиновки. После обеда зачинаю». И, мотнув головой, уходит.
«Ах, сукин сын!» — говорит отец.
«А во дворце-то как мучились!» — говорит Ферсанов. «Главный повар чуть от него не удавился. Из-за пирожков только терпели. Выгнали-таки!»
«Дозвольте сказать...» — опять просовывается Косой. «Господин Энтальцев — поздравлятель, приятель с Кингой. И могу, — говорит, — для компании, для разговора. Умеет по-ихнему. У Бахрушина в сюртуке сидел, разговоры разговаривал с Кингой. Просится пообедать для разговору».
«Вон что!»
«Хорошо бы, правда», — говорит обдумывая отец. «У Куманина гувернантка разговаривала, у Губонина директор от Брамлея. Хоть и может Кинг по-нашему, а надо бы. Да только как бы не напился. И одежи у него нет приличной. Ну, можно ему сюртук дать. Теперь одетый ходит. После тетки 1000 рублей ему досталось. И теперь только портвейнец пьет. Ну, рюмочку ему нальете, а стаканчиков не становьте».
«Пусть вечерком зайдет, посмотрю. Хлопочешь? Вместе теткина 1000 пропиваете, знаю тебя».
«Никак нет. Разок только угостил, по случаю тетки».
В кухне шумит гаранька. Марьюшка даже образа вынесла. И гераньку. Сидит, пригорюнилась в передней без причала, вздыхает, шепчет. Нечистая сила окаянной. Я показываю ей в утешении картинки в поминании, как душа по мытарствам ходит. Она вздыхает, тычет пальцем в картинку. «Вон он, в аду горит, живой гаранька и рыжий глаз зеленый, злющий, такой же окаянный». В кухне, говорят, сущий ад. Поварята визжат в чаду, выскакивают на двор, как ошпаренные, затылки все потирают, скалкой гаранька лупит. Гремят кастрюли, плита так и полыхает, как бы пожар не натворил. Косой заглядывает в окошко кухни и отходит на цыпочках, поднявши руки. «Ох, чего вытворяет мудрователь! Затребовал льду корзину, дров, чтоб без сучка березовых! Такой лиестр прописал! Половину в охотном не достали, к Андрееву погнали на Тверскую! Лимонов, синдерею, дикого меду палок, перцу самого едкого, хвостов бычачьих на рябчиков смотреть не стал, с прострелом не годятся! На какие-то кеки-пряники ананасов затребовал! Поварята визжат, мельче колите в лучину велит щипать! Дровами недоволен, в кухню войти, боже, сохрани!» Дворник носил дрова, глядеть страшно, говорит, ножом пыряет, а кругом и огонь, и лед. Все говорят, он и так-то въедлив, а как при деле, и не связывайся с ним лучше, ножом запорит. Я и к кухне не подхожу. Вечером Горкин со Скорняком сидят под сараем на досках, что-то все шепчется. Я спрашиваю опять, почему обед небывалый? А Горкин только, папашенька чудит, не наше с тобой дело. Скорняк говорит, им не обед, а по шеям бы. Мы турков победили, они нам навредили. Я спрашиваю, кому по шее? А Горкин сердится, нечего тебе встреваться. И вдруг из кухни бежит гаранька и прямо под колодец. Кричит Косому, качай, запарился! Утирается колпаком, вытаскивает бутылку и из горлышка буль-буль-буль-буль-буль. Глаза у гараньки страшные, кровяные, на фартуке нож огромный болтается. Садится на доски, страшный. Перцем этим глаза проело, капризные черти. Каждый человек ест и хвалит, а Энти все не по них. Навидался во дворцах послов этих. Он не глядит на тебя, а мычит, сукин сын такой-сякой. Я первый человек, — Скорняк уважительно говорит гараньке. И вот что, обратите внимание, почему они нам воспрепятствовали. Мы турков победили, а они...
«Дармоеды, больше ничего!» — кричит страшным голосом гаранька и опять булькает. «У судака жил, галок им подавал, лопали! С ними как надоть? Лопай, а то к лешему под хвост!»
«А ему почет уважения, обеды!» — говорит Косой. «На наших глазах вылупился. Панкрат знает, как Мартын обманул.
Перешиб его наш Мартын, на Москва-реке плавали. Господа избаловали, 100 000 он нажил, ездить учил. Без его не умели. 10 годов тому казаки наш на ходынку его заманивали. 100 рублей закладу. Пожалуйте, потягаться можете скусить гривенник с зими на всем ходу. А наш искусывает. Желаете скусить? Не желаю. Не желаю морду об земь бить. У вас морда казенная, а у меня заморская. Хитрый, отказался. Полицеймейстер умолял Козлов. Господин Кинга, скусите гривенчик, покажите ловкоту. Казаки ему вперед давали. На суконку гривенник положим, морда не повредите, докажите. Не стал, не может. Я, говорит, по-ученому учу. Набаловали. 100 рублей на день выгонял. Барин Александров вдрызг прогорел, с ним крутился. Все дороги ему открыли. И господин Интальцев, пьяница наш, тоже весь израсходовался. Они вон кончились, а Кинга 100 000 набрал. И почет уважения ему. Чудит, папашенька, говорит мне Василий Васильевич преоглазом. А ты не сказывай, чего косой говорил. Мы про между себя говорим. Че ж ты, черт, такому в брюхо-то еще пихать, кричит Гаранька. А Горкин ему ласково. Не шуми, Гараня, не шуми. Знал бы, не взялся бы нипочем. Из уважения только к заказчику. Трей ему перед черту. Вся охота у меня пропала. Чертенята мои как бы чего. Булькает из бутылки и уходит шуметь на кухню. Поварята, выглядавшие в окошко, скрываются. В воротах показывается господин Интальцев в чесучевом пиджаке, в шляпе и с тросточкой. Идет, помахивает. На нем даже воротничок крахмальный. И помолодел будто. Только нос еще больше раздулся и посинел, и серые мешочки под глазами обвисли ниже. «Легок на помине», — говорит косой. «Садитесь, господин Интальцев». «А, милашка!» — сипит Интальцев и треплет меня по щечке. «Доложи папа, Валерьян Дмитриевич, мол, по приглашению, для разговора». «Я доложу», — говорит косой. «Не беспокойтесь, дело ваше на мазу. Пировать будете. Сертучок вам и жилетку бархатную в цветочках подобрали». Погляжу, пойдет ли еще мне. Сигар, главное, не забудьте. Англичане без сигар не могут. Бывало, курил, целковая штучка. Вот и прокурился. Не прокурился, а благодетельствовал. Кингу, бывало, на сапоги давал. А вот 200 000 от нас везет. Встречаю на Медне. Дай четвертной, до завтра. Деньги в банке, и банк на замке, праздник. Трешник. Ну, не сквалыга. Черт с ним. Приду на пир, доставлю удовольствие для шику. Горкин крутит головой и машет, а грехи с вами, и уходит к себе в каморку. Съезжаются к обеду. Кашины, соповы, бутины лесники, болховитин просол, в длинных сюртуках важные, барыни в шумящих платьях, в шалях с золотыми длинными цепочками в передвижках, рассаживаются в гостиной. Ферсанов оглядывает парадный стол, заваленный серебром и хрусталями. Из коридора видно, как Интальцев сидит под фикусом и потирает руки, а то заведет пальцы за пальцы и потрещит, покрякает. Оглядывает на себе сюртук, голубой бархатный жилет в цветочках, смеясь спрашивает его, от живого или от мертвого? Это такие магазины. Он потягивает повислый ус и старается рассмешить. Стыдно ему как будто. Не пора ли нам, братцы, выпить? Не пора ли закусить? Говорят, пора, да Кинга вот запоздал. На парадном кричит косой, «Кингу привезли, примайте!» Отец говорит, «Пантелеймон, что ли, привезли, примайте!» Входит Кинг в важном сюртуке и в серых брюках, лысый, сухой, высокий, в рыжеватых бачках, ставит палку с собачьей головкой, и его ведут в столовую закусить. Интальц прошаркивается с Кингом, Кинг смеется, «А, Машейкин!» Отец подбадривает, «Разговаривай, не робей!» Официанты юлят с тарелочками, Интальцев причмокивает «Амбре с гвоздичкой» и говорит «Альем». Должно быть английское словечко. Говорят «Нальем», и Кинг говорит «Совсем хорошо, выпьем». Ферсанов просит «Самый английский сыр с синдереемс». Наливают Кинге можжевеловый, который называется по-английски «жин». Интальцев пристает к Кингу «Скажи, можжевелка». Говорят «А ну-ка, выверни». Кинг говорит «Мишь мелко!» — смеются. «Мышь елка!» Интальцев ходит с двумя бутылками, напевает стрелочка. «Я качу вам наливает, наливает, наливает!» Косой за дверями шепчет. «Сейчас нарежется, никакого разговора от него не будет!» Черный кашин крестный кричит Интальцеву. «Варя, шпарь ему по их!» Интальцев говорит быстро знакомые. «Анки-дранки, дивердрух, тибер-фабер, тибер-пух!» А сам приплясывает. Кинг лопочет ему «Гау-гау!»
Айнтальцу наперебой. Зендель-вендель козу гнал, Кинга денежки забрал. Покатывается, кричат, заглаживай. Кинг берет Энтальцева за нос.
Тизулик, Машейкин.
Энтальцев говорит в нос. Все родимые слова знает. Обучили мы его с Васькой Александровым. Скажи «черт». Кинг устраивает губы, чтобы свистнуть, и выговаривает
«Ты черт!»
Потом говорит
«А ти щитропа!»
Фирсанов просит опробовать самое, которое англичаны уважают, зовется «Спай де найс». Все послы кушают, повар нахваливает. Говорят «А ну, каков таков спать не даст?» Кинг пробует вилочкой что-то густое, красное, пучит глаза и набирает духу. Говорит, поперхнувшись, «У-у-у,
казится пик-пик, соус наш!»
Пьет можжевеловку и набирает себе пик-пик. Пробует и другие, говорят, «У-у, злющий, не продохнешь!» А Кинг ест с удовольствием, хрипит,
«Не весь мокот пик-пик наш!»
Энтальцев тоже накладывает пик-пик, «Не то едали!» Хвалит, облизывается. Медом маслиц, хорошо. Под него море выпьешь. Поглаживает жилет. Отец отводит его подальше. Кинг накладывает еще пик-пик. У-у-у,
говорит. Машейкин, хорош.
Двигаются к обеду в залу. Подают суп из хвостов. Зайчий пирог. Нахваливают. Такого никогда не ели. Кинг говорит.
Это такая, как ват мягкий грязь.
И просит еще кусок. Косой смотрит со мной за дверью, все крякает. Пахнет от него водкой, глаза становились страшные. Все уходит в столовую закусить. Несут самовину с красным соусом, потом индейку под синдереем. У Энтальцева нет стакана, но ему подносят из своего соседи. Просят, ну-ка, поговори. Энтальцев встает со стаканчиком и начинает по-английски.
«Гау-ау, Микки-Вики, дую-вздую,
как самый настоящий англичанин!» Косой шепчет. «Гляди ты, как отличается!» Все смеются. Кинг говорит
«Тимашейкин!»
Несут пудинг с пламем. Самое главное — на серебряных блюдах башенки, румяные в пупырьях, из середки и по бокам мотаются синие языки огня. Кинг кричит радостно «Браво! Наш пудинг! Ура!» Косой вдруг вскрикивает, вбегает в зал и начинает плясать, как пьяный. Пролился огонь из блюда, официант споткнулся. «Ничего, потушил косой, вернулся ко мне, говорит, все во мне горит, пойду попью». В зале кричат, что пожар надо заливать шампанского. Хлопают пробки, тянутся к Кингу чокнуться. Проходят в гостиную на кофе. Кинг разваливается в креслах, закуривает царскую сигару, всех обносят сигарами. Берут на память и некурящие. Энтальцев сует в карманы. Стелится облаками дым, разносит кофе с какими-то кеки-пряниками на ананасе. Кинг в восторге, кричит
«Сами Машейкин!»
«Значит, очень уж хорошо». Мы с Косым пробуем за дверью, но совсем не пряники, а кулич с вареньем и миндалем. Проходит крестный, замечает меня, поднимает и говорит «Идем, пропой англичанину песенку, мастер ты!» Приносит и ставит перед Кингом. Кинг щелкает на меня зубами, вынимает из кошелька серебряный пятачок и говорит
«На костинцы, на чай, купи сахар не сладкий, спей песенку маленькую, бау-бау!»
Мне стыдно, но все просят, и отец велит спеть. Я начинаю «Ах, попалась птичка, стой!» Смотрю в пуговку на животе у Кинга. И вижу, как он... Уже не вижу пуговки, а большая рука его трет жилет, и как будто что-то икает там. Я припеваю «Отпустите полетать, развяжите сети!» И вдруг жилет поднимается, и серые коленки идут куда-то. Говорят «Чего это с ним? Смотрите какой!» Кинг стоит у двери, сгибается и крякает, трет живот, просит «Ведите меня, пожалуйста, очень скоро не потерплю!» Отец манит его, бежит, распахивает дверь в сени. Кинг идет, прихватив живот, в гостиной гогот, все давятся, говорят, это вот угостили по-английски. В сенях страшный шум, будто бьют в пол ногами, кричат, не пускает, дверь на крюке. Кинга уводят кверху в другое место. Отец отчитывает Косого, чего заперся мошенник. «Ну, мочи нет, — говорит Косой, — бледный, на себя не похож». Бежит Энтальцев, качается, ножками режет, кричит в синях. «Уж не отравились ли, боже упаси, — говорят кругом, — с огнем-то ели!» «Нет, это не от огня, а пик-пик-то этот, он сколько съел, и барин наш напробовался, спи-ка это!» Косого официанты уводят в мастерскую. Совсем, говорят, свернуло. «Уж не холера ли на Хитровом, — говорят, — трое вчера скончались!» Ведут Кинга Зеленого, кладут на диван в столовой. Попить просят. Говорят, не давайте сырой воды, дайте ему водки с солью. Ведут Интальцева, укладывают на подушки, на пол. Дают капель доктора Иноземцева. Оба кряхтят и стонут. Послали за доктором Клином. Ираст Ирастычем. Отец растерян. Еще трое недомогают. Клин в городской больнице рядом. Приезжает, осматривает. Велит рвотного дать. И молока побольше, компресс. Возможно, что и отравились, говорят. Гости понемногу отъезжают. Клин велит позвать повара Гараньку, но Гаранька без задних ног. Трут ему уши плотники, приводят в чувство. Он мычит и мычит, переложил, дикого меду, три палки. Это вот в тот, в пик-пик. Из кухни приходит Марьюшка, кричит. «Чего там он, разбойник? Касторг стояла в уголку. Верховые сапоги барину смазывать, в соус ее и опростался зарства. Поварята сказали». Клин говорит. «Но это ничего, только полезно, да с перцем еще, вот и оказало скорое действие», — велит показать соус. Испуганный Ферсанов докладывает, что было, все Василий Васильевич вылезал, очень понравилось. Уши было смеху, так все и говорили после, в поговорку. «Смотри, много не ешь, Кинге бы не приключилось!» Наутро спрашивает Гараньку, а он не помнит. «Да что я, враг, что себе? Эта старуха мне со злости напакостила влила». Спрашивает поварят, а они напугались, божатся, ничего не видали. А старуха захаживала, как Герасим Семенович отлучался. Спрашивает Марьюшку, а она хоть иконы сымать, всеми святыми божится. Да что я, нехрись какая, что ли, людей травить? Так ничего и не дознались.
Thank you. день.